На другой день, рано поутру, позвали меня на репетицию живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал. Все в один вечер назначались не далее, как дней через пять, по случаю домашнего праздника, дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек 100 гостей. Так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции, или, лучше сказать, смотр костюмов, назначены были не вовремя, поутру, потому что наш режиссер, известный художник Р., приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине, вдвоем с мадам М. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась «Госпожа замка и ее паж». Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись с мадам М. на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове моей. К тому же мне все казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошенного участника ее тайны. Но, слава богу, дело обошлось без больших хлопот. Меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции. Она была рассеяна, грустна и мрачно задумчива. Видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моей ролью, я побежал переодеться и через 10 минут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и мадам М. И как раз нам напротив появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему кавалье Севон. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. Мадам М. неизвестно почему-то вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом. — Вы в сад? — спросил он, заметив амбрельку и книгу в руках жены. — Нет, в рощу, — отвечала она, слегка покраснев. — Одни? — С ним, — проговорила мадам М., указав на меня. — Я гуляю поутру одна, — прибавила она каким-то неровным, неопределенным голосом, точно таким, когда лгут первый раз в жизни. — Хм, а я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать Н. Он едет, вы знаете, у него какая-то беда случилась там, в Одессе. — Ваша кузина, — он говорил о блондинке, — и смеется, и чуть не плачет, все разом не разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на Н, и потому не пошли его провожать. Конечно, вздор. — Она смеется, — отвечала мадам М., сходя со ступенек террасы. — Так это ваш каждодневный кавалье Севон, — прибавил месье М., скривив рот и наведя на меня свой лорнет. — Паш! — закричал я, рассердившись за лорнет и насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул 3 ступеньки террасы. — Счастливый путь! — пробормотал месье М. и пошел своей дорогой. Конечно, я тотчас же подошел к мадам М., как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила, и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать, зачем она так смутилась, сконфузилась, и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи. Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее. Но, пораженный удивлением, я, однако ж, принаивно начал помаленьку заглядывать ей в лицо. Но так же, как и час назад на репетицию, Она не примечала ни подглядываний, ни немых вопросов моих. Все та же мучительная забота, но еще явственнее, еще глубже, чем тогда отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, все более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку рощи, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших того Н, который так внезапно покидал наше общество. Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил месье М, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала, как ребенок, и резво скакала на прекрасном гнедом коне. Поравнявшись с нами, Н снял шляпу, но не остановился и не сказал с мадам М ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на мадам М и чуть не вскрикнул от изумления. Она стояла бледная, как платок, и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились. Мадам М вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, это яснее дня, ну куда мне деваться? Вдруг мадам М, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, закрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась: «Ах, это вторая часть, я ошиблась. Пожалуйста, принеси мне первую». Как не понять? Моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге. Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро. Но я был сам не свой, у меня билось сердце, как будто в беспрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать мадам М. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу месье М, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем. Помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обилен происшествиями. Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и поэтому нужно было время, чтобы приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза мадам М. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с нею приключилось чудо. Невозможное дело. Она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и от чего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Между нами в эту минуту был новый гость. Высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно за тем, чтобы заменить собой отбывшего Н, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустяков». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво наивны, так простительно неосторожны. Она с такой грациозной самонадеянностью была уверена во всеобщем восторге, что действительно все время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных, залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось в круговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства. Их редко кто замечал, а если замечал, так не верил им. Так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления. Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере, судя по той роли, которую играл в то же время муж мадам М. Проказница решилась, и нужно прибавить почти ко всеобщему удовольствию, или, по крайней мере, к удовольствию всей молодежи, ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора, и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния. Наверное, не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что месье М. не скоро положил оружие. Ему нужно было собрать все присутствие духа, все остроумие, всю свою редкую находчивость, чтобы не быть разбитым в прах на голову и не покрыться решительным бесславием. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере, сегодня не похоже было для него на вчера. Приметно было, что мадам М. несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому, в свою очередь, непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и, должно полагать, в костюм синей бороды. Судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой ошибке. Это случилось вдруг самым смешным образом, совсем неожиданно. И как нарочно в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник месье М., как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства, и что не далее, как, например, сегодня в лесу она видела, но она не успела договорить. Я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обстановлена, что целый взрыв ничем неудержимого всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпала самая досадная роль, однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался через два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом: «И не стыдно вам вслух при всех дамах говорить такую худую неправду? Вам, точно маленькой, при всех мужчинах, что они скажут? Вы такая большая, замужняя!» Но я не докончил. Раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий фурор. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать месье М., все это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно. Я оторопел, почти обезумел от ужаса, и, сгорев как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса. Они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту. Клялись, что не будет мне ни малейшего зла, только зацелуют они меня всего в прах. Но Что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью, спрятав в подушке лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как 11-летний. Ну что ж теперь делать? Все открыто, все обнаружилось, все, что я так ревниво сберегал и таил. На меня падет вечный стыд и позор. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился, и что хотел бы я скрыть. Но ведь, однако ж, я страшился чего-то. За обнаружение этого чего-то я трепетал до сих пор, как листочек. Одного только я не знал до этой минуты. Что оно такое? Годится оно или не годится? Славно или позорно? Похвально или не похвально? Теперь же в мучениях и на сильной тоске узнал, что оно смешно и стыдно. Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб. Но я был разбит, уничтожен. Процесс сознания как бы остановился и запутался во мне. Я не мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько. Я был отуманен. Слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен, во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду. И все это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство. Был так рано обнажен и поруган первый благоуханный, девственный стыд, и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел, и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушке лицо. И жар, и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса. Что такое видела, и что именно могла увидеть негодная блондинка сегодня в роще между мною и мадам М? И, наконец, второй вопрос. Как? Какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо мадам М и не погибнуть в ту же минуту на том же месте от стыда и отчаяния? Необыкновенный шум на дворе вызвал, наконец, меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали. Несколько всадников уже сидели на конях, другие гости размещались по экипажам. Тут вспомнил я о предстоящей поездке, и вот мало-помалу беспокойство начало проникать в мое сердце. Я пристально начал выглядывать на дворе своего Клеппера, но Клеппера не было. Стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем. Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже. Все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим. Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми горцевали нетерпеливые кони. Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтобы отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении. В самом деле случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того, что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой Клеппер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства. Открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтобы отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности. Рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить, и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупщик. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно. Да и во всяком случае, готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет, да и убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми. Он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз, и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь, как иной неисправимый повеса, гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость. Этот смельчак, наконец, показался. Совестись, что заставил ждать себя, и, торопливо натягивая перчатки, он шел вперед, не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтобы схватить за холку заждавшегося коня. Но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподнимая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял совсем озадаченный. Потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепугавшихся дам,